Сегодня восьмое занятие из цикла. И, значит, мы продолжаем эту же самую тему, что добавляли мудрецы в конце молитвы, добавляли дополнительную молитву. Сегодня будем смотреть, что сказал Рав Сафра. Рав Сафра, после того, как он кончал тфилу, добавлял следующее. Начало обычное. Пусть будет воля перед тобой, Ашем Элокейну. А дальше идет уже содержательный текст снова. Шатасим Шалоем, чтобы ты установил мир. Ты помал я Шалмала. Помал это свита царя, которая наверху. Помал я Шалмата и в нижней свите. Бейн Аталмидзим между изучающими Тору, Аоским Вейтеросех, которые изучают твою Тору. Бейн Аоским Лишмо, будь то они изучают Тору Лишмо, Бейн Аоским Шило Лишмо, или те, которые изучают Тору Шило Лишмо. И дальше в конце он добавлял, и каждый, который изучает Тору Шило Лишмо, пусть будет воля перед тобою, что он будет изучать Лишмо. Что идет здесь о Шаломе, о мире. Но эта вещь очень актуальна, в настоящее время особенно. Но ракурс, под которым Рав Сафра смотрит, он необычный. Когда люди здесь думают о том, чтобы на земле был шалом, мир, гармония, значит, меньше всего смотрят на какую-то свиту, которая наверху, какая-то свита внизу, и вообще причем тут хохомим, изучающие Тору. Надо с другого начинать. Махлокис Висроил, они, так сказать, не в том роде месте. У него какой-то странный взгляд. Это хорошо, у нас есть возможность что-то понять. Все было сразу очевидно, но закрывай книгу, иди дальше, работай. Значит, вот надо разобраться, что он имеет в виду. Первая концепция свита, свита царя. Ну, раз речь идет о свите верхней, то ясно, кто царь. И свита это вот определенные, так сказать, приближенные к Всевышнему, которые наделены определенной силой. Не просто свита, так сказать, сопровождающая для чего-то, а это исполнители тоже. Так, оказывается, там есть ссоры. Если бы не было ссор, в чем смысл просьбы про мир? Оказывается, там есть ссоры наверху, в свете царя. Как Рав Сафра вообще узнал, что там есть ссоры? От нас эти вещи скрытые. Но есть такая общая... Я не знаю, как он узнал на самом деле. Но я бы тоже мог догадаться, как. Есть общая концепция. Верхний мир и нижний мир, они связаны между собой. Если бы наверху был Шолем, то и внизу Шолем был бы. Но поскольку внизу его нет, то метод противного показывает, что там тоже нет Шолема. Догадаться, что там нет Шолема, это просто. Но это действительно пример тому. Есть народы здесь на земле, и есть цари, их ответственные там наверху, которые за них отвечают. Очевидно, между ними нет там наверху мира. Потому что если бы там был мир, то здесь бы не было ссор. Это один из примеров, когда наверху им есть что делить. Но здесь Гемора не говорит про другие народы. Речь идет про Исраэль. Почему? С конца это видно. Он говорит про изучающих Тору. Там нет таких. Есть какие-то там малохим наверху, которые не связаны с Умасхавелом, это всем другое. Но им есть что делить. Они находятся в ссоре. Те, которые связаны с Амасхавелом здесь. Какие там могут быть ссоры? Но мы обычно смотрим на ссору так, что вот один сказал одно, другой сказал другое, и они не согласны. Такой-то сказал, я не хочу имена называть, сейчас их полно здесь, этих имен, кто с кем не согласен. Но вот в этом-то и ссора. Дальше возникает вопрос, что этот человек, который это сказал, он же не от себя сказал, он представляет какую-то группу людей. которые так же мыслят, как он. Или он решил взять на вооружение их способ мышления и восприятия, поэтому и говорит. Значит, это уже не просто один человек что-то сказал. Группа людей. Откуда группа людей? Они читают газеты, их там научили. Там. Откуда в газетах? Есть какие-то процессы, которые формируют разные, так сказать, силы, которые сталкиваются между собой. Эти процессы, они ясно, что будут иметь отклик наверху. Потому что на Земле делается все, что угодно. Два мира связаны, верхний и нижний. Там тоже идут какие-то процессы. Эти процессы, они представлены там определенными силами. И вот так же, как на Земле есть конфликт, там тоже есть конфликт. Сатан, например. У него целое войско. Так вот, значит, там есть... Ну, это общий взгляд, проще понимать, что такое на самом деле должно быть. Как это все конкретно устроено, надо так понимать это буквально, что вот здесь этот с этим поссорились, иначе там какие-то молоки между собой тоже начали ссориться. Дело не в этом, дело в процессах. Они глубокие, они берутся не вот со вчерашнего дня, не 65 лет назад, но гораздо глубже. Так вот, значит, это света там наверху, и Рав Сафра говорит, вот сделай, установи, что был там Шолом. Установи, это лошен, глагол син ют мем, как бы свои силы указан. Значит, ну, разве так Всевышний управляет миром? Есть выбор. Здесь в нижнем мире. Верхний мир это как-то отражает. Приказами ничего не выполняется. Так не так мир функционирует, не по приказам. Он говорит это слово, установи свои силы. Что там вот здесь имеет в виду? Второй вопрос, он начинает именно со свиты, которая наверху, с верхнего мира. И второй пункт только про свиту, которая здесь внизу. Эти два мира связаны между собой, верхний и нижний. Почему начал с верхнего? Конечно, нижний мир зависит от верхнего, безусловно, но верхний тоже зависит от нижнего. Он по какой-то причине выбрал от начала верхний мир, с него начал. Интересный вопрос, почему? Значит, первое, что приходит в голову, это что, хотя и есть эта двусторонняя связь, двусторонняя зависимость, тем не менее, нижний зависит от верхнего больше, чем верхний от нижнего. Пример. Семья, значит, дети и родители. Вот есть папа, мама, и у них там сколько как количество детей. У тебя разные наклонности. Они влияют на то, как родители с одним так будут, с другим немножко уже по-другому. Значит, они подстраиваются под детей. Это вот как верхний мир подстраивается под нижний. Зависимость верхнего мира от нижнего даже на самом деле зависит. Это не так. Нижний мир на самом деле зависит при всей свободе выбора. Но верхний мир зависит в смысле подстраивается. Вот такое управление есть сверху. Ну, подстраивается то, что вы делаете здесь внизу. Портить себе жизнь, там наверху тоже будут процессы невыгодные. Но нижний мир, он, так сказать, по существу зависит от верхнего. Поэтому начало идет с верхнего. Примеры. Ну, возьмем человека, который жил там 1000-2000 лет назад, и который жил 100 лет назад, 200 лет назад. Значит, голова та же самая, руки те же самые, ноги те же самые. Все равно то же самое, ничего не изменилось. Но ученый, который прославился на века, Пифагор, сын Пифагора, сейчас он, в общем, не котировался бы. То, что он сделал, каждый школьник это знает. Вот за последние там 100, 250 лет появились большие исследования. В искусстве тоже большие перемены произошли. С чего? Из-за чего? В этот момент вот Всевышний решил по своему плану, раскладу, послать определенную шефу сверху, которая воздействовала на дат, на разум, на восприятие, и все изменилось. Люди стали по-другому мыслить. Появились новые теории. По-другому видеть, появились разные там направления в искусстве новые, которых раньше не было. Речь не идет о том, что хуже, что лучше, не об этом. Произошло изменение. Мир меняется. Как меняется? Вот такие глобальные изменения, они приходят только сверху. Он может вмешиваться, этот верхний мир, небеса могут вмешиваться в то, что здесь происходит внизу и на таком общем уровне, но и локально. Значит, надо что-то вот изменить в этом нижнем мире. Посылается специальная нашама, душа, отравленная ядом и наделенная силой, призматичная. К ней будут тянуться те, которые тоже с ядом. И вот изменения. 10, 20 лет, 30 лет прошло, уже изменения в мире. Что-то сила послана. Или наоборот, может послать наоборот душу, которая так насыщена светом и воспринимает свет. Тоже будут большие изменения, которые на века будут идти потом. Здесь есть способ сверху менять ситуацию здесь внизу, не вот так по волшебной палочке, только нет, а менять именно процессы. В этом смысле нижний мир зависит от верхнего в большей степени, чем верхний от нижнего. Поэтому Росакра начинает с верхней свиты. Вот там должен быть установи мир своей силой, своим декретом. В каком смысле декретом своей силой? Так веди управление миром, чтобы прийти к более или менее гармонии. Есть управляющий, вот он может так вести управление. Что-то начинается с верхней. Вторая причина, почему он именно с верхней начал. Первая была то, что нижний, верхний мир он все-таки диктует. Вторая причина есть. Речь идет о том, что был шолем, гармония в мире. Что-то сила. В мире должна быть определенная сила соединения. И вот для этого нужен шолом наверху. Почему? У нас было несколько занятий назад, пару занятий назад Гемора, где Рав говорил о долголетии. Он просил долголетия. И первое, что после этого он просил, это шалом. Долголетие, мы говорили, он говорил не просто, чтобы прожить там на какое-то количество лет больше. Это не котируется у умных людей. А для того, чтобы вот иметь жизненный путь духовный. Вот об этом шла речь. И для этого нужен был шолом в мире. Вот здесь то же самое. Шолом, который идет сверху, это шолом, который дают малухим, ангелы. Ангелы – это внешняя часть творения. Это функционирование творения на внешнем уровне. Поэтому, чтобы продвинуть здесь какую-то правильную духовную идею, в частности шолом, надо, чтобы вот это окружение внешнее был гармоничным. Иначе не будет внутреннего продвижения. Эта идея тогда у нас была, и сейчас повторение. То же самое, только в другой, так сказать, с другого совершенно угла. Мы хотим продвинуть идею шолом в мире, в творении. С чего начинается? С того, как оно функционирует на его внешнем уровне. Поэтому затрагивается вот это световерхнее Малохин, ангелы. Это одна из идей, это глубокая идея на самом деле. Если хочешь, чтобы что-то духовное существовало в мире, ты не можешь идти по пути раскола. Когда в мире раскол, ты ничего не сможешь построить. Люди думают сейчас, вот надо сделать государство, Эрец Исраэль, государство Израиля. С чего начинают? С раскола. Этот такой, а этот такой. И у них ничего не получится. Просто ничего не получится. Такого построения не будет. Построение внутренней какой-то идеи может быть только тогда, когда идешь по пути шолом, когда снаружи делаешь шолом. Дальше это, значит, крайне трудно сделать, но, по крайней мере, не раскалывай дальше. Найди какие-то общие точки соединения, в первую очередь. Я не говорю, что вот всюду должен быть мир, это нереально. Но вопрос в позиции. Позиции. Так, значит, ну хорошо, это вот света верхняя. Дальше он говорит про свету нижнюю. Царь тот же самый. Какой-то Бороху. И вот у него есть здесь в нижнем мире свита. Что за свита? Ну, наверное, те, которые приближены к нему, к царю. Кто из людей к нему приближен? Мы не говорим про другие народы. Они сейчас вне поля зрения. В нашем народе кто к нему приближен? Дальше Рав Сафра говорит про изучающих Тору. Талмидим. Есть предположение того, что вот есть какие-то люди из тех, которые изучают Тору, которые не попали вот в конечную группу, а вот стоят как свита. А вот те, которые изучают Тору. В принципе, может быть, человек, который находится тоже приближен к Создателю, но он не так столь погружен в изучение Торы. Это тоже допустимо. Но Рав Сафра об этом не говорит сейчас. Он говорит исключительно про Талмиды Хахоим, которые действительно фигуры. Их можно зачислить в свиту Всевышнего, влияют как-то. О них речь. Оказывается, у них тоже ссоры. Какие у них могут быть ссоры? Они есть. Мы это так из... Хорошо, мы не вращаемся в тех кругах. Половина людей вообще к этой самой, к той области, к той группе никакого отношения не имеют, живут своей жизнью. А даже те, которые ходят в Ешиву, они могут не сталкиваться с этим. Но мы видим, что есть разные группы в Исраиле, религиозные, так сказать, прослойки. Значит, и вот есть ссора. Он хочет, чтобы этого не было. Откуда эти ссоры берутся? В чем причина? Ну, причины, они не то, что вот появился один лидер, другой лидер, они что-то не поделили. Не так это работает. Почему они стали так, в позиции, стали друг с другом сражаться? Вдруг они оба из свиты. Наоборот, казалось бы, помогает царю строить общее светлое будущее. Они ссорятся. Это нелогично, да? Откуда это? Значит, проблема следующая. Все, конечно, идет далеко-далеко назад. Есть определенный уровень духовности в Исраиле. Ну, вот идеал, это, скажем, Хар-Синай. Есть народ как один. Моше Рабейну лидер. И то там потом, так сказать, в пустыне начали жить махлоки. Паша Корах, Шлах. Так вот, есть определенные потери вот этой духовности. Сохранить духовность вот как, так сказать, на самом высоком уровне, ну, это нереально. Происходят потери какие-то. Дальше это процесс. Эта потеря духовности идет 100 лет, 200 лет, 300, какое-то количество времени. Это уже выражается определенной однобокостью, которая чревата негативом. Гармония потеряна. Суть гармонии, корень гармонии – это духовность, связь с небом. Если она в каком-то аспекте, в какой-то мере уже утеряна, дальше она будет только разрастаться, как процесс. Появится однобокость. Негатив уже будет снаружи виден. Сначала это незаметно, это общие какие-то вещи, которые для людей мало значат что-то. Но в конце концов это будет видно невооруженным взглядом. И появятся люди, которые захотят это изменить. Человек не устраивает то, что есть. Это объективно не должно быть, как есть. Но этих людей, которые появляются, тоже нет вот этой духовности, которая бы смогла хоть со всех сторон быть эмет. Истины. Нет этого уровня духовности. Он тоже слуга Всевышнего, но у него так нет вот этого коих, как у Моше Рабейну. Появляется однобокость другого плана. Чтобы выйти с первой, значит, надо сделать ударение на второй, удар на второй. То, что те потеряли. Дальше. То, что те потеряли, они над чем-то пренебрегают. И это может быть очень вредное явление, новое. Он может разрушать что-то. Вот начинается столкновение. Каждый борется, так сказать, за правду. Как он ее понимает. И за одним есть одно, а за одним есть другое. И здесь может быть разрушение, с одной стороны, вполне. Смахлокс, она может быть вполне оправдана. И другого может не быть. Вот этот корень, как-то потеря общего начала, которая уже проявляется в служении Всевышнему, она причина вот этого, этих раздоров. Дальше, ну, дальше вот образуется то, что образовалось. Разные группы. Что Рав Сафар просит здесь? Он просит шолом, гармонию. Той ситуации, которая уже есть. Как ее достичь? Уже есть разные группы. Может ли быть между ними гармония или нет? Он просит, чтобы была. А может ли такое быть? Ну, вначале были действительно вот такие резкие споры, мягко говоря. Но сейчас, в общем-то, все поутихло. Есть одна группа, есть другая. Сколько, какое-то количество групп есть. У каждой свой лидер, если есть лидер. И живут себе. Ну, может быть, и все, можно успокоиться. Но это еще не шолом. Если одна группа считает, что вот она группа первой категории, а остальные группы там либо на втором, либо на третьем месте находятся, это хоть и не война, но это не шолом Исраэль. Есть отторжение другой группы. Какая альтернатива? Есть одна точка зрения, одна группа, есть другая. И то все правильно, все равны. У вас свое, у нас равенство. Эта концепция равенства – это одна из самых больших зол, которые существуют. Концепция равенства. И сейчас это самое, я не знаю, самое, одно из самых мощных, так сказать, орудий в руках Ситры Ахры. Это равенство, концепция равенства. Проявляемое в разных черных формах. Считать, что все группы равны, я имею в виду религиозные группы, про других мы сейчас просто не говорим, это неправильно. Они не равны. Нет равенства. Кто-то ближе к Всевышнему, кто-то нет. Вот и все. Нет равенства. Как между людьми нет равенства, так и между группами нет равенства. Но как между людьми нет равенства, но каждый имеет свое место в этой общей картине. Так и здесь есть одна группа. Она не идеальна. Окей, она не идеальна. Но у нее есть свое место в этой общей картине. Так и другая группа, она тоже не идеальна. Но у нее есть свое место в этой картине. И концепция общей картины – это есть гармония. Это уже не будет такого отношения к другому, как к группе второго сорта. И вот чтобы снять это, вот в этом и есть молитва Рав Сафра. Пошли шолом. Шолом – это вот эта гармония, общая картина, вот корень этого. Значит, как-то вот Всевышний туда посылается эта сила наверх, чтобы он вот как-то эту концепцию целостности, которая утеряна, особенно была утеряна после разрушения Бейт ха-Микдаш, вернуть в мир. Концепция общей картины. Это по поводу свиты. Теперь дальше Рав Сафра говорит про талмидим, которые изучают, он говорит, твою Тору. В чем тут ссоры? Что он здесь хочет? Люди изучают Тору. Ну, ясно, что между ними будут споры. Это не арифметика, где не о чем спорить, а есть вещи, где можно, так сказать, не согласиться. Причем те споры, они ведутся очень жарко. Не то, что люди как бы спокойно относятся к другому мнению. Почему? Потому что они отстаивают эмет, истину. Эта истина, она, так сказать, внутри человека, которая внутри него, он изучает, так сказать, плотно. И он не может примириться с другой точкой зрения, которая неправильная, по его мнению. Этот спор, он естественный. И накал спора естественный. Значит, с другой стороны, все-таки он говорит, что был шолом, что он имеет в виду. Когда человек спорит с кем-то вот при изучении Торы, понятно, что он такой вот вовлечен, это у него эмоции начинаются. И поскольку вот спорит человек, то у него есть в этот момент отталкивание не только идеи самой по себе, но и ее носителя. Он же спорит не с идеей, он спорит с тем, кто ее высказывает. Тут как бы соединение происходит. С одной стороны, ну, против того человека персонально ничего не имеет. Когда они кончат спорить, они пойдут вместе там в столовую, предположим. И вот нормально, мило разговариваться. Но в момент спора это не просто человек, твой хавер, а вот эта идея, которая сейчас между ними. Ее они делят. И тут будут эмоции. Идет сражение за правду. Не просто где-то правду, а в Торе правду. Истина затрагивает человека. А то такую чушь несет. Тут нельзя быть спокойным. Получается, это негативная эмоция. Эта негативная эмоция сопровождает изучение Торы. И она выходит в духовное пространство. Это нехорошо. Что этому можно противопоставить? Что, если идти вот на поводу этому, то, с одной стороны, вроде все хорошо, лучше бы они вообще не спорили, чем вот так спорили. Вот они доберутся до истины, в конце концов. Если доберутся, пусть. Но какой ценой? Духовное пространство в этот момент было заражено негативным. Как-то люди спокойно к этому относятся, которые сидят в Ешиве, и считают это как должно. Но вот вроде бы Гемора считает не так. Гемора говорит, чтобы между ними был шолом. Можно понимать, конечно, так, что вот пусть спорят, когда уйдут, пусть уже будет мирно у них. Но скорее нет. Скорее речь идет вот из контекста о том, что сам момент, так сказать, спор, он должен проходить по-иному. Как по-иному? Вот из этой концепции шолом. С концепцией общей, общей картины. Если два человека строят общее здание, вот эта идея – это тот кирпичик, который можно либо положить в это здание, либо нет. Вот так смотреть на эту идею. Мы вместе строим это здание, вот этот кирпич, эта идея, подходит она для этого здания или надо выкинуть в мусор? Давай обсудим. Это уже здесь появляется концепция общей картины, мы делаем одно дело общее. Это шолом. Это спор, но спор созидательный. Дальше он разделяет тех, которые изучают Тору, на тех, которые изучают Лышмо или Шело Лышмо. Пусть будет шолом там и шолом в другом месте. Ну, первое, что значит изучать Лышмо, что значит изучать Шело Лышмо. Во имя, дословный перевод, изучать во имя имени, для имени, лышмо. Другое, не для имени. Что это значит во имя, изучать не во имя, что такое? Ну, самое простое понимание. Человек изучает Тору, исходя из каких-то меркантильных соображений. Хочет, скажем, на этом заработать какие-то деньги. Или заработать имя. Или изучает Тору, чтобы, ну, скажем, научить кого-то. Сам бы он не изучал, но поскольку вот дети растут, надо мне тоже изучать Тору, иначе я буду их учить. Математику я так знаю. Разные могут быть соображения, связанные вот с этим миром. Это Шело Лышмо, не во имя как бы небес, скажем так. На самом деле у самих мудрецов есть махлойкис большая, что значит изучать лышмо, шлошмо. Мы сейчас в это не пойдем, в это вдаваться не будем. Не такой простой вопрос. Значит, это в принципе не то, что мы сейчас изучаем. Но есть другой уровень изучения лышмо. Первый – это уровень во имя небес, не ради корысти, в той или иной форме. Это первый уровень изучения ради небес, ради высокого. Есть другой уровень, более, так сказать, весомый. Скажем, забудем сейчас про изучение Торы. Выполнять какую-то мицву. Цицит. Цицит одевается. Кому холодно, возьмите кофточку. Есть кофта, нет? Кофта есть? Кофта. Вот есть кофта, что, потому что мы не можем окно закрываться. Это... Приходите с пальтом. Подготовили эквипмент. Если закрыть, то некоторым худо с сердцем будет. Я не хочу этого, таких эксцессов. Еще нужно кому-то? Все, да? Ну, хорошо. Дальше продолжаем. Так вот, есть более высокий уровень изучения лышмо. Значит, есть какая-то мицва, не изучение Торы. Почему я человек выполняет? Приказ сверху. А что я приказал, я делаю. Приказал другое, другое я тоже делаю. Теперь, когда он приказывал выполнить эту конкретную мицву, эта мицва, она что-то там делает наверху, она что-то достигает. В духовном пространстве какое-то преобразование происходит. И он, когда вот ввел в творение вот эту мицву, он имел как раз в виду это достижение, что делает эта мицва. Вот он это и хотел. Если я выполняю эту мицву, скажем, цицис или другое что-то, чтобы она вот сделала вот эту работу, и я знаю, что она хочет делать, что она должна делать в мицве. Вот в это идет мое намерение. Я, так сказать, привлекаю силу своей души, чтобы достичь, вот той, достичь этой мицвы, той точки. Я тоже выполняю приказ сверху, тоже ради небес. Вот на самом деле, что он хотел Всевышний, вот именно этого он хотел, а не просто приказы. С одной стороны, хотел, чтобы народ повиновался и просто признавал его волю. Это да. Это алф. Начало. Он хотел, чтобы народ еще, так сказать, творил, был соучастником, партнеры. Значит, человек, который вот идет в эту сторону, он тоже служит небесам, но на более высоком уровне, тоже лышмо, но это более высокий уровень. Значит, здесь, по-видимому, речь идет о первом уровне. Корысть или бескорыстная. Так вот, здесь говорится про ссоры на уровне тех, которые изучают из соображений бескорыстных. Это первая группа. Мы говорили уже про это. Человек просто защищает идею. Или из корыстных соображений. Какие корыстные соображения? Вот иногда бывает трудно различить. Конечно, если человек изучает, чтобы получить какую-то позицию, это ясно. Если он хочет разбогатеть, тут нечем спорить. Это все шло лошмо. Но если человек как бы начинает защищать свою идею, то он защищает ее с пеной у рта. Почему? Потому что это его идея. Он это придумал. Он защищает в этот момент не саму идею, а себя. Это тоже шло лошмо. Но даже тот человек, который защищает, в общем, не обязательно, хотя то, вот в этом месте как раз очень тонкая грань. Очень трудно проследить. Кто знает, поди узнает, что у человека в сердце в этот момент происходит. Но тем не менее, вот пусть человек, который изучает лышмо, действительно, но тем не менее, вот, может быть, это ссора. Почему? Вот мы говорили уже про это выше. Шло лышмо. Тут уже идет уровень, где будет ссора, она как бы более сильной будет. Здесь человек более привязан к земному, к земной корысти какой-то. И в этом смысле будет, так сказать, махлойки больше. Чем ближе к земле, ближе к материи, тем больше споров, расхождений, ссор. Там весь этот корень. Так вот, здесь интересно, что Рав Сафар разбил на две группы. Сначала он просто сказал, талмидим, который изучает твою Тору. Ну, вроде бы и достаточно, а включает уже обе группы в себя. Они обе изучают. Но он почему-то здесь разбил на две группы. Это странно. Идея вот какая, идея глубокая на самом деле. То, что он просит, он понимает, что когда Всевышний управляет творением, у него нет вот этой волшебной палочки в руках. Он раз так махнет ей, и все изменится. По щучьему велению, по моему хотению. Не так управляется миром. Не так он управляет миром. В мире какой-то процесс. Значит, чтобы его изменить, нужно действовать в соответствии с этим процессом. Это не за секунду делается. Я тебя прошу, вот и на следующий день это уже и будет. Не так. Поэтому если в мире два процесса, изучение Торы лышмо, ради небес, или корыстное изучение Торы, два разных процесса. Не может быть одного для двух. Поэтому он говорит, разделяет. Есть те, которые изучают лышмо, есть те, которые шло лышмо, там и там махлокис, исправь и там ситуация, это две разные вещи. Два разных способа исправления. Поэтому две просьбы. Что-то эта концепция лышмо, шло, лышмо, она сейчас, наверное, будет рассмотрена более досконально. С привлечением источников. Начнем с Мишлы. Шлома Хамелах сказал, это перек 3 гимл и пасук тетзайн 16. Общий контекст здесь этого пера говорится про Тору. И вот здесь говорится в этом пасук следующее. Орох ямим бимино. Продолжительность дней в правой ее руке. Убысмойла ошер вековует. В левой руке ее, то есть Торы, богатство и почет. Что-то здесь каким-то образом у Торы, оказывается, есть две руки. Кто мог подумать? Но Шломо Хамелах, он был большой человек. Он знал, что говорит. Интересно понять. Я читал Хумаш. Там пророков тоже. Там сказано, что у Всевышнего есть правая рука и есть левая рука. Более того, там сказано, что у него есть еще и третья рука. называется Яд Рамо. Так из Мицраима выходили. Высокая рука. То есть у Всевышнего есть три руки, согласно пророкам. Но чтобы у Торы были какие-то руки, первый раз слышу. Значит, как это понимать, какие руки у Торы вдруг? Веренский Гаон дает объяснение. Он говорит так, что тот, который изучает Тору лишмо, он идет на правую сторону Торы. Тот, который изучает Тору шело лишмо, он идет на левую сторону Торы. Что он сказал, значит, посол говорит правую и левую руку. Он говорит, есть правая сторона и левая сторона. Ну, это особо не помогает. Что я читаю хумаш, я не вижу там ни правой стороны, ни левой стороны. Но он сказал, вот ввел такую концепцию. Движение вправо в Торе какое-то оно есть, пока для нас загадка. Это... Но если вот изучает лишмо, тогда он движется в правую сторону Торы. Если изучает шело лишмо, он движется в левую сторону Торы. И получается, если следует тому, что мы говорим, во-первых, непонятно, что такое правое и левое. Во-вторых, что сам царь говорит, что тот, который идет в правую сторону, изучает лишмо, он получает дни долгие, то есть долголетие, долгие годы. А тот, который в левую сторону идет, он получает богатство и почет. Значит, но при всем моем уважении, Шломо ха-Мелех, смотрю, что вокруг, не вижу, чтобы люди, которые изучали лишмо, они именно вот они и славились продолжительной жизнью. А те, которые изучают шело лишмо, они богатели. Не пользуются таким почетом, славой. Значит, дело в том, что, по-видимому, у меня не хватает понимания, что он имеет в виду, надо что-то по-другому как-то его понимать, но не буквально. Что понимать буквально, это не то, что есть на самом деле. Что он имеет в виду? Ну, терминология такая. Когда говорится про продолжительность дней, имеется в виду ойлам хабо. Почему? Ну, два объяснения. Первое простое объяснение. С точки зрения человека. Умер в 50 лет. Ах, всего 50. В 60 преждевременно ушел. 70, ну, куда ни шло. Это уже приемлемо. 100 лет. Ого, сколько он прожил. Но все это, ну, это пустяк по сравнению с тем, что будет дальше. Вся эта жизнь, сколько бы лет она ни шла, она короткая. По сравнению с вечностью. Поэтому говорят про долгие дни. Имеется в виду, на самом деле, долгие, как контраст с тем, что в этом мире. В этом мире, что бы там ни, ну, 100 лет. По сравнению с вечностью это мало. А на самом деле смысл жизни, он не в том, что человек, вот сколько он здесь лет прожил, а что он смог вложить в эту вечность, с точки зрения вечности, что эти 100 или 20 лет значат. Потому что подчеркнуть продолжительность, надо пойти на вечность. Поэтому, когда говорят про продолжительность жизни, они вот имеют в виду следующий мир. Это одно объяснение. Другое объяснение уже более, так сказать, глубокое. Можно, опираясь на Рамхаль, его дать здесь. Рамхаль объясняет, почему люди до потопа жили вот по несколько сотен лет, а после потопа стали жить по несколько десятков лет. Что, собственно, произошло? Другая шефа, он говорит, пошла в мир. Шефа, который дает хиют, жизненную силу, она стала иной. Поэтому люди и стали жить дольше. Эта шефа, которая пошла в мир после потопа, она шла с гораздо более низкой точки в верхнем мире, чем до потопа. И почему так случилось? Почему произошло такое сокращение? Рамхаль объясняет, потому что духовный потенциал людей того времени, начала после Адама, он был гораздо больше. Надо было сделать гораздо больше. Им было больше дано. Адаму была дана большая сила, колоссальная. Исправить Ганаидом. Довести его до совершенства. Целое творение. Ганаидом в то время, это и было творение. Большая сила была дана. Люди не справились, вместо большого разрушения произошло большое созидание, произошло большое разрушение. С тем уровнем духовности они справились, дали поменьше. Вот эта продолжительность жизни, она на самом деле в корне опирается на уровень духовности. С какой точки идет шефа? И если шефа идет с высокой точки, ясно, там, чем выше, тем больше духовность, тем больше рух вниз. Это и будет определять продолжительность. Например, вот мы здесь живем на Земле. Неделя пролетела, другая неделя, как время быстро бежит. День, следующий день. Но если это день или это неделя, у человека наполнены большим духовным содержанием, он и это достиг, и это. Он передвинулся духовно за эту неделю куда-то. Он никогда не скажет, что промелькнуло. Что у него есть достижение, которое внутри. Это не меряется секундами, не меряется днями. Он видит себя уже в конце недели не таким, как в начале. Он никогда не скажет, что проскочило. Потому что оно не проскочило, оно застряло. Это вот свойство уже духовности. Поэтому, когда говорится продолжительность дней, и мы говорим про духовность, а где она? Она вот там, вот в следующем мире. Это Ойлам Хабо. Это второе объяснение, почему, когда продолжительность жизни, дней именно, продолжительность дней, имеют не сколько дней, а какие дни. Вот это имеется в виду. И термин продолжительность дней, не сколько дней, а самих дней. Правильно говорится про Ойлам Хабо. Там она и будет, так сказать, по существу продолжительной. Там истинная духовность. Так вот, говорится, что если человек идет и изучает Тору Лишмо, у него будет продолжительность дней. Как мы выяснили, он получает награду Ойлам Хабо, согласно Шлома Хамелах. Это будет с правой стороны. С правой стороны для нас по-прежнему загадка. Но тут возникает сразу вопрос. Ну хорошо, а те, которые идут на левую сторону, Шло Лошмо изучают, они что, не получат Ойлам Хабо? Конечно, получат. Они выполняют мицвот. Мицвот присоединяют кверху. Они делают другие хорошие дела. Изучают Тору. Пусть не лучшим образом, все-таки изучают. Конечно, не получат Ойлам Хабо. Нет сомнений в этом. Да что здесь имеется в виду? Что, как сказано, первая группа получает Ойлам Хабо, продолжительность дней. Это вопрос. Чтобы на него ответить, обратимся к источнику, первоисточнику Зоэр. Там этот вопрос Шло Лошмо Лошмо разбирается. Именно этот аспект. Чем будут отличаться Ойлам Хабо те, которые изучают Лошмо, от тех, которые изучают Шло Лошмо? Мы сейчас это увидим. Гемор, то есть он приводит как раз этот пасук из Мишли, который мы взяли. И дает такое объяснение. Орх Юмим Бимино, Бимино, значит, Орх цитирует начало пасук, что продолжительность дней в правой руке ее, и начинается объяснение. Тот, который идет направо Торы, ну, имеется в виду, изучает Лишмо, он идет почему на правую сторону. Так, ну давайте сейчас этот момент, настал момент, когда должны прояснить, что такое правая сторона, что такое левая. Чтобы понимать дальше, что Зоэр имеет в виду. Иначе не получится. Где у Торы правая сторона и левая сторона? Ключ на самом деле уже здесь дан. Тот, кто изучает Тору Лишмо, он идет вправо. Шло Лишмо влево. Концепция такая, в какую сторону идет, оттуда он и получит награду. Нельзя идти в одну сторону, награду получить в другую. Из другого, так сказать, направления. Идешь в одном направлении, получаешь оттуда именно награду. Что Тора есть два уровня награды. Один называется справа, другой слева. Значит, известно, что иногда Тора называют маем, вода, а иногда ее сравнивают с эйш, с огнем. Вода маем представляет правую сторону, мидас хесед, а левая эйш, огонь, это мидас дин. Значит, получается, что тот, который идет, изучая Тору Лишмо, он идет в этом правильном направлении, в стороне хесед, как бы. Вот он это и получит. Он получит правую часть Торы. Мы здесь видим, чтобы... Это зависит от человека, что получишь там. Человек получает то, к чему он идет, к этому и будет присоединение. Значит, идешь в этом направлении, получишь то, что получишь. И в чем тут плюс? В чем правое имеет плюс над левым? Зоар объясняет. Шорох Йомим, продолжительность дней, он получает Олам Хабо, получает грядущий мир. Но какой грядущий мир? Вот идет объяснение. Шизой Хишом Квоит Атойра, Лаквоит Тора. Он имеет заслугу получить там Ковит Торы, почет Торы, славу Торы. Тот, который идет слева, на левую сторону, он не получит там, в грядущем мире, славу Торы. Что такое слава Торы, пока не сказано. Это вот что-то там будет, которое называется слава Торы, Ковит Торы. Ее можно получить только, когда идешь в Лышмо. В чем состоит это? Зоргишин ху ковид. Что именно вот это ковид Торы. Слава Торы – это и есть ковид Торы. А что это? Кетер – это корона, которая украшает все. Украшение над всем. Корона Торы, она вот в том мире. То есть концепция короны Торы, которая украшает все. Есть какие-то вещи там наверху, но есть у них еще и корона. Она идет от Торы, когда изучает Лышмо. Что за корона? О чем здесь речь? Здесь возникает концепция кетер, корона. Есть царь, и у него на голове корона. Корона, она ставит его над всеми. Это символ власти. Символ возвышения над всеми остальными. Малах – государство. Есть группа государства, и он над всеми. И корона – символ этого. Как встать над всеми? Если находишься внутри системы, ты будешь внутри системы, ты не будешь над системой. Чтобы встать над системой, надо иметь, так сказать, позицию, заслуженную, нет, другой вопрос, которая вне системы. Ты как бы с одной стороны связан с системой, ты царь этого государства, но ты не над ним. Это концепция короны, царя. Ты над этой страной, над этим народом поставлен. Тоже ты в этом народе, ты часть народа. Вот у Кесар есть, эта двойственность. С одной стороны связь с тем, что внизу, но с другой стороны возвышение над ним. А за счет чего возвышение? Присоединение кверху. Знаете, там наверху у народа есть в верхнем пространстве министр свой. И вот ты к нему-то и подсоединен. Ты между небом и землей. С одной стороны, ты на земле, ты царь народа. С другой стороны, ты представляешь вот того самого, который там в духовном пространстве. Здесь на земле ты его представляешь. Также у Всевышнего. Есть, скажем, два мира. Посмотрим один мир и следующий за ним, который ниже его. У этого нижнего уровня 10 уровней. Верхний из этих 10 он называется корона, кетер. Его свойство, он соединяет вот этот нижний уровень с верхним уровнем Творца. Он местами выдвигут соединение. Это концепция короны, на самом деле. Вот об этом здесь идет речь. Человек, который изучает Тору Лышмо, он получит там ковид Торы, славу Торы. И что это будет? Кетер, корона. А корона – это соединение с источником. Тот, который изучает Шило Лышмо, он не получит эту корону. Его Тора останется здесь на земле. Как любая другая мицва. Он не получит эту корону. Дальше говорится, что вот эта корона, она над всем. Над чем всем? Очевидно, есть какие-то другие вещи в Олам Хабо, которые ниже этой короны. Она над ними. Что там есть в этом Олам Хабо еще, кроме для короны. Но есть другие мицвот. Человек выполняет мицвот. Он получается как бы трубочки, которые подсоединяют его к этому верхнему миру. Оттуда идет шефа к нему. Это есть награда Олам Хабо. Но здесь говорится, что эта награда, она названа словом кетер, корона. Она выше, она над всеми. Почему? Потому что вот она соединяет, она место двойкут с более высоким источником. Мицвот – это как бы внешняя часть. Она и обеспечивает внешнюю часть творения. Она обеспечивает внутри человека одежду его души по внешнему параметру. Это мицвот. А есть Тора, которая как душа. И, соответственно, когда уже пойдет речь о распределении награды, там вот это и будет. Вот чтобы получить тот кетер, надо изучать Лышмо. Почему? Выяснили, что те и те получают Олмхаву, но большая разница. Выяснили в чем. Дальше Зоэр говорит, что тот, кто идет, изучает Шилол Лешма, он тоже подключается к верху, он тоже подключается, но к левой стороне Торы. И там у него будет богатство и почет. Но Зоэр говорит, что в этом мире награда того, когда Лешма, он получит кетер в том мире, в грядущем. Тот, который изучает Шилол Лешма, он получит богатство и почет, но это будет в этом мире. Ну, сразу возникает вопрос. Они не богатые все. Кто-то богат, кто-то нет. И совсем не все пользуются почетом. Что здесь имеется в виду? Мы говорим, Зоэр имеет в виду не материальное благополучие, естественно. И эти вещи интересуют этот сейфер. А нечто иное, духовное. Человек чувствует себя богатым. У нас концепция богатства, она разбиралась уже. Человек доволен тем, что у него есть. Ему не надо ничего другого. Никто не завидует. Это богатство. Вот смотрите, человек изучает пусть Шилол Лешмо. Но что он изучает? Он изучает Тору. Это ему нравится. Это его питает. Он не хочет променять ни на что другое. Его не интересуют другие профессии. Вполне доволен тем, что у него есть. Плюс к тому он получил позицию. Получение позиции не меняет вот этого чувства удовлетворения никак. Получил почет от населения. Это никак не влияет на то, что он, значит, удовлетворен тем, что у него есть. Он еще больше удовлетворен этим. Он зато еще и почет получил, и деньги. Ему ничего другого не надо. Он богатый. Но это богатство в этом мире. И Зоэр говорит, что ковид Тора, он только в следующем мире. В этом мире он ковид Тора не получил. Что он получил? Он получил деньги и почет, потому что те, которые хорошо изучают Тору, они котируются в своей среде, где они изучают. Перед ними встают, их уважают, и, так сказать, знают, кто изучает Тору хорошо. Но это все в этом мире. Дальше Зоэр продолжает. Приводит историю. Вроде с общей теорией Шилол Лешма мы разобрались. Теперь история про это. Про Раби Хия. Что вот Раби Хия, когда он пришел оттуда, в Эрец Исраэль, откуда он пришел из Эрец Исраэль, в Эрец Исраэль, из Бовел. Он какое-то время был в Бовел, там изучал Тору, и потом пришел в Эрец Исраэль. Короха Тойра, и он изучал Тору, пока не стало его лицо светиться, как солнце. Значит, лицо стало светиться, как солнце. Что это обозначает? Это же не поэзия, правильно? И не это холст, на котором можно нарисовать что-то. Это Зоэр что-то говорит. Что имеется в виду светиться, как солнце? Это не эмоциональный, а, так сказать, оборот. Конкретная идея, которая выражена очень эмоциональным языком. Это поэзия Торы. Светиться, как солнце. Давайте посмотрим на природу. Спокойно на природу. Есть в природе луна и есть солнце. И луна светит, и солнце светит. Но луна светит не своим светом, а отраженным. Она получает откуда-то свет от солнца и дает вот в творение этот свет. Получается, что вот есть, мы говорим про Тору сейчас, которая проступает на лице человека. И вот есть два вида свечения. Одно свечение, которое собственное, в сравнении с солнцем. И другое, это уже не собственное свечение. То есть Тора вызывает свечение на лице человека, просветляет как бы его лицо. Но здесь есть уровни. Это интересно. Этот внутренний уровень, что это произошло? Что в человеке может так светить изнутри? Значит, Тора вошла, абсорбировалась его душой. Душа получила вот эту Тору внутрь. Но теперь это же лицо, оно излучает этот свет. Это уже от себя идет. Когда Тора просто так и светится, просыпает на лице светом, это значит, ну, человека отмыли, его отмыли. Он не связан с грязью, которая так делает лицо жестким, угловатым. Другая красота совсем на лице появляется. Духовность. Но это еще вот уровень не как бы своего собственного света. Дальше здесь такой момент есть сказано, вот пришел из Бога, из Израиля. Там он тоже изучал Тору, а там этого не было. Здесь Зоэр хочет сказать, что условия для изучения Торы в Эрец Исраэль более благоприятные, чем в Хуцлаорец, за рубежом. Значит, другой духовный климат. Это перекликается с тем, что мы начали сегодня в Геморе. Рав Сафар просит про шалом с чего? Свита верхняя, Малохим. Они создают духовное пространство, как бы, окружение. Оно должно быть благоприятным. Вот и здесь то же самое. Духовное пространство Израиля не такое, как Хуцлаорец, даже в настоящее время, тем более тогда. Ну, дальше тут небольшое, так сказать, отступление, чтобы у людей не сложилось ложного представления, что все должны жить в Израиле, тут духовное пространство лучше. Но многие так рассуждают. Это глубоко неправильно. Глубоко неправильно. Почему? Человек живет на этой земле, это проходной двор. Это не тахлис, это не цель жить на этой земле. Эта земля дана для того, чтобы получить, это ступень, чтобы шагнуть в будущее. Поэтому, если эта ступень, которая позволяет шагнуть в будущее более выгодно в другом месте, Хуцлаорец, значит, там и надо жить. Не то, чтобы получать здесь дополнительное удовольствие от этого мира. Жить в Эрец Исраэль. Да, удовольствие дополнительное. При определенных условиях. Но не ради этого живет человек на этой земле. Не для этого он послан. Вот такой примитивный взгляд, все должны жить в Эрец Исраэль, неправильный. Это не взгляд Торы. Этот мир – это ступень для того, чтобы шагнуть дальше. Вот все. Из этих соображений должно быть решаться, где человек должен жить. Это критерий. А не там, где ему приятнее жить. Но в Сарабихе мы видим, вот тем не менее, мы видим, что такой духовный климат Эрец Исраэль, он более продуктивен для изучения Торы. Другой уровень духовности. Ну, так сейчас нет возможности уже развивать эту тему. Почему именно так? Чем эта земля отличается от других? Это отдельный вопрос, но, наверное, мы как-то к нему еще придем. Дальше, как история дальше продолжается, значит, он уже сосветилось. Дальше говорится так. Когда стояли перед ним те, которые трудились над Торой, не просто изучали, а по-настоящему трудились, вот перед ним встали люди, которые по-настоящему трудились в Торе. Я не знаю, как конкретно там событие разворачивалось, но будем читать буквально, не в этом суть сейчас. Он говорил: «Зе осик бе Тора лешмо, ве зе осик бе шмо». Этот изучает Тора лешмо, а этот изучает Шело лешмо. Он по виду их это определял. Дальше он говорил, значит, ну, прежде чем что он по этому поводу предпринимал, значит, сейчас прочтем. Это интересно, он так сказать мог догадаться. О чем это говорит? Ну, значит, он по лицу это прочел. Для чего это Зоэр добавил всю эту историю про Абихию? Что он вот так по лицу прочел. Что мы с этого имеем? Ну, да, можно восхититься, а большой человек великий был. Это еще не предмет помещать это в книгу для изучения. Что мы с этого имеем в плане, так сказать, что здесь нам в плане идеи открывает? Не просто, что он большой человек был. Что мы читали до этого? Человек, который изучает лишмо, он идет направо. Он получает специальную награду. Где это будет? В Олам Хабо. Это не здесь. И что он там получит? Он получит этот кетер. Это свечение специальное. Что мы видим здесь? Рабихи в этом мире мог это по лицу сказать. Значит, вот эта награда за изучение лишмо, она в этом мире тоже есть. Вот чему Зоэр в этом месте учит. Не думай только, что это будет в Олам Хабо. Это здесь тоже в твоей жизни. Если у тебя на лице есть этот отпечаток, а то, что изучаешь Тору лешмо, это что-то значит в твоей жизни. В этой жизни. У тебя другое место в этом мире. В этом мире. Не в следующем уже. И это есть в этом мире тоже. Стас. Конечно, это просто отблеск. И надо было быть рабе Хи, чтобы увидеть это. То, что было у него, ну, то видели все. Но чтобы увидеть этот небольшой отблеск, который все-таки есть, его внутреннем духовном мире это очень много, это надо уже быть рабихи. чтобы это увидеться. Солнце как бы видит даже вдалеке свое излучение, кое-как тот же самый. Солнце связано со своим излучением, идеей в духовном пространстве. Поэтому он мог это все различать. Две вещи мы это видим. Первое, что это проявляется на лицах, и второе, что есть к этому чувствительность того, кто стоит в центре этого, то как солнце. И дальше что он делал? Он молился. Он говорил: пусть будет воля Всевышнего перед тобою, чтобы те, которые изучают Лишмо, продолжали изучать Лишмо. А те, которые изучают Шило Лишмо, пусть они станут изучать Лишмо. Значит, что мы отсюда видим? Надо каждую деталь взвесить. Оказывается, что вот человек изучает Лишмо, это все прекрасно, но нет никакой гарантии, что так будет продолжаться и на будущий год тоже. Вот что отсюда видно, если бы это все было так, шло по накатанному, ну, зачем молитва? Что-то вот здесь ситуация такая, значит, у него, ну, как человек жил в России, например, у него особых возможностей не было. Вот он выбрал какую-то специальность себе, которая большого прибытка не давала, что там много денег нельзя было в то время сделать, когда еще старички там жили. А сейчас появились возможности. Он пошел по этим возможностям, забыл про то, что он, так сказать, до сих пор изучал Тору Лишмо. Соблазн пойти за материальный мир, он всегда существует. Может возникнуть то, чего раньше не было. Новая возможность когда открылась. Поэтому он говорит: пусть будет так, что вот они будут продолжать изучать Лишмо. И второе, те, которые изучают Шило Лишмо, пусть они станут изучать Лишмо. Но здесь тоже есть проблема. Почему человек идет как бы за своим материальным началом? Изучение Торы так его не отрывает от этой материальной наклонности. Изучает Тору, хорошо изучает, в то же время так, хочет имя себе иметь, и, так, зарплату хорошую иметь, все что угодно. И тут какая может быть молитва? Это же выбор. Можно ли молиться в ситуации, когда человека... Что, Хакодыш Борух решит его выбора в этот момент, что ли? Как можно молиться за другого, когда у другого есть выбор? Ну, один пример у нас такой же был, про Раби Мейер и его соседей. Была ситуация, когда Раби Мейер сначала молился, чтобы они ушли с этого мира, мягко говоря, у него не получилось. Потом его жена так подтолкнула, то, чтобы он помолился, чтобы они сделали тышу. Сама не стала молиться. Заметьте. И все ее, так сказать, как бы путем ее знания Торы, она сказала: ты молись, знаешь, ты молись. Твой голос там наверху лучше слушать, чем мой. Он помолился, они только сделали это шоу. То есть пример такой, прецедент есть уже. Здесь иная история. Здесь эти люди, которые, человек, который изучает Шило Лишмо, он изучает науку, предмет, который сам по себе, по своей сути, оттаскивает от материальности. Тора, она по себе нематериальна, сама по себе. И вот у него, в принципе, поскольку он изучает эту Тору, изучает основательно ее, пускает себя до какого-то уровня, есть как бы он связан с этой силой, которая оттаскивает его от этого материального мира. И в этом месте так молитва про то, чтобы дать этой силы, которая оттаскивает его от материальности ход, она, так сказать, вполне имеет обоснование. Плюс молится человек, который Рабихия, он говорит, как солнце. Он имеет этот корох. Исправлять что-то может человек, который сам этим не заражен, что бы там ни было. Нельзя, погружившись самому, так сказать, идти по какому-то неправильному пути, исправлять других на этом же неправильном пути. Это нереально. Человек, который как солнце, у него есть корох, есть сила вот исправления, предание вот этой Торе, которая отрывает исправление тех, которые изучают Шило Лишмо. Это вот здесь сказано. Значит, теперь, если возвращаться снова к Геморе, Рав Сафра говорит о Шолом. После чего он говорит, после основной тфилы. Чем кончалась основная тфила? Последняя браха про Шолом. Для кого? Для Ам Исраил. Для всего народа. Хакодыш Борух Ху просит, так должен вести управление миром, не волшебное палочное, как-то должен управлять, чтобы все-таки шло в сторону сближения, гармонии. Только что сказали эту браху. Зачем снова говорить то же самое? Он не говорит про весь народ. Это мы уже сказали. Он выбирает из этого народа определенную часть, и при нем начинает говорить, что это за часть, которая связана с Торой. На самом деле, что приносит этот шолом? То, что соединяет. Мир среди хохоем, он естественный. Есть пасук, который говорит, что шалом, он вот там, где там Минхон, там будет шалом. Он естественный. Если в этом месте нет мира, о чем вообще говорить? Можно ожидать мир в народе после этого? Или в центре нет мира? Конечно, нельзя. Поэтому после общего он выбирает то, на чем все стоит, на чем стоит Израиль. Вот стоит вот на тех людях, которые изучают Тору, они связаны с верхним миром в первую очередь. Сейчас про это давно забыли. Те, которые в другой части народа. Те, которые внутри этой науки изучают Тору. Ну, тут, так сказать, там тоже вот полно споров. Одно дело, так сказать, иметь какие-то идеи, а другое, что в реальности происходит. Поэтому его молитва, она вот направлена именно на центр. Так, ну, пожалуйста, какие есть вопросы?
Вы сказали, что исключительность Эрец Исраэль для евреев – это не точка зрения Торы. Где в Торе сказано, что евреи не должны жить в Эрец Исраэль, должны жить в другом месте?
Еще раз повторите, пожалуйста, вопрос.
Вы сказали, что исключительность Эрец Исраэль для евреев – это не точка зрения Торы.
Секунду, вот этого я не говорил. Значит. Я не так говорил. Я сказал по-другому. Я сказал наоборот, что Эрец Исраэль – это специальное место, где духовность, так сказать, больше, чем в других местах. Дальше, что я сказал, я сейчас повторю, что я сказал, что неважно, какая земля, вот земной шар – это ступень для Олам Хаба. И поэтому не точки зрения Торы, что за точку отсчета надо принять Эрец Исраэль. Если вот эта ступень, Хуц Лаорец, ближе подводит человека к следующему миру, чем в Эрец Исраэль, тогда надо стоять на той ступени. И вот это я сказал с точки зрения Торы.
Где это сказано?
Прямо это нигде не сказано. Но это общая концепция. Человек растет духовно. И так, если у него духовный рост больше в Хуц Лаорец, то это очевидно, что ему так, нет смысла переезжать в Эрец Исраэль. Там у него все хорошо получается, там у него изучение Торы идет, он может делать мицвот, много помогать людям. Все же он цадик. Сюда он приедет, ему надо будет заботиться о куске хлеба. Дальше то все начнутся разные проблемы. Тут не надо иметь никакого, где это сказано, чтобы понять, что, конечно, ему там надо жить. Это из общих соображений. Просто там, где человек более может подвинуться к небесам, там ему надо жить. Ему нет, если он там может себя больше подвинуть, ни в коем случае нельзя приезжать в место, где, наоборот, у него произойдет, так сказать, служение на более низком уровне.
Почему? Где это сказано?
А это общее понимание процесса. Для этого не надо нигде. Конкретно Равшах про это говорил, но я говорю, даже не надо к этому прибегать к небольшим именам, это и так понятно. Равшах это прямо говорил. Ему была задана шайла, вопрос человеку, надо ему переезжать в Эрец Исраэль или нет. Он дал такой ответ. Посмотри, как ты изучаешь Тору, где тебе будет выгоднее изучать Тору. Но я говорю, что не надо прибегать к этим именам большим, чтобы понять, это очевидная вещь. И почему? Вот я сказал основания для этого. Тут я даже не знаю, как можно с этим спорить. Как можно с этим не согласиться. Вот это я же спрошу, где? Он говорил, он не так, Рамбан говорил, что мицва жить в Эрец Исраэль и выполнение мицвот в Эрец Исраэль, оно идет на другом уровне, чем там. Так? Это он говорил. Дальше, если все-таки человек не сможет выполнять мицвот здесь в Эрец Исраэль так, как он там выполнял, и приносить, так сказать, Ам Исраэль ту пользу, которую он там принес. Я не думаю, что Рамбан сказал бы, что ему надо все-таки ехать в Эрец Исраэль.
Он сказал, что это мицва выше.
Значит, люди говорят, послушайте, когда говорят, вот мы читали, что Шломо ха-Мелех сказал. Тоже сочитали. Но понимать его буквально нельзя. Он что-то имел в виду. И потом, чтобы хорошо, Рамбановская, я сказал, что надо понять, что он имел в виду, это первое. Я сказал, что он имел в виду. Эта мисса выше всех других, нет такого. Я с полной ответственностью говорю, нет такого. В Торе понятие Торы, изучение Торы, вот только что мы читали. Зоар мы читали только что, что эта мисса, изучение Торы, она выше, чем все другие. Вот только что прочли в Зоар. Так что, ну, для меня это как 2 плюс 2, это будет 4, то же самое, что дал умножить на 2, 4. И соображения я привел какие? Дальше Роман сказал, что я могу либо с ним не согласиться, имея на то полное основание, либо из логики, либо из того, что я сейчас читал в Зоар, это общее место. Или, так сказать, что он имел в виду нечто иное. Я, значит, знаю его концепцию о том, что мицва в Эрец Исраэль имеет другой уровень, чем Хуц ла-Орец. Это вот он говорил.
Объясните, пожалуйста, вот сказано в отношении седьмого года, да?
Сейчас, одну секунду. Я хочу кончить тем вот на этот вопрос, что, знаете, общая вещь такая, что нет общего правила для всех. Нет. У каждого своя жизнь, каждый путь развития. И ни в коем случае глубоко неправильно тыкать другого носом в свою жизнь, вот живи как я. Я живу в этой земле, и ты приезжай сюда. Это неправильно. Я про себя могу сказать. Если бы после России я сразу попал в Эрец Исраэль, я бы никогда не мог сейчас преподавать, как я сейчас преподаю. Я бы никогда не дошел в изучение Торы до того, что я сейчас дошел. Это большое было как бы подарок с неба, что я прошел через Америку.
А чем Америка лучше для России? Да?
Когда я говорю это, нет. Когда я говорю, наверное, я знаю, что я говорю. Понимаете? Я опираюсь на то, что я говорю, я не придумываю. Почему так я могу объяснять? Но даже без этого объяснения, примите на веру, что я знаю, что я говорю про себя. И я бы никогда не стал бы здесь тем, в плане изучения Торы, чего я достиг там. На каком-то этапе меня перевели с одного места в другое. Он хорошо, я сказал спасибо. Вот. Но я никогда, я жил там, видел там людей, никогда не брошу в камень какой-то всех людей, сказать, что вот те, которые живут здесь, они выше, чем там. Нет такого. Нету. Там, вот Рав Мойше, я не знаю, кто в Иерусалиме мог с ним сравниться по изучению Торы. Я читал, изучал его произведения, и произведения тех, которые здесь живут тоже. Знаю, что говорю. Он похоронен здесь, но жил он там. У него было желание приехать сюда, но он все-таки жил там. И на то были веские причины. Сейчас. Вот. Но я уже сказал, что так. Это все. Жизнь, она неоднозначна. Совсем неоднозначна. Да, надо дать людям жить, вот где они живут, и значит, спокойно относиться. Человек живет. Ходит в кино, ну, значит, ходит в кино.
Вот в отношении Шнар Шмита, седьмого года, да? Сказано, придете в Эрец Исраэль, соблюдайте. Но соблюдать можно только, когда и все евреи собрались здесь. А если они не здесь, как
можно... Что соблюдать?
Седьмой год. Как его можно соблюдать, только если все евреи будут в Эрец Исраэль? Как это понимать? Вот я, например, может быть, неправильно понимаю, что должны все евреи собраться здесь, чтобы соблюдать. Они были изгнаны за то, что они соблюдали.
Значит, концепция Шмита седьмого года, она не зависит от того, все евреи здесь или не все евреи. Такой закон в Торе. У вас другое понимание, но вся Гемора, так сказать, она понимает не так, как вы. Я ничего не могу сказать, потому что вы высказываете свое мнение. На что я говорю, что Талмуд понимает по-другому. Значит, если хотите, я...
Почему евреи были выяснены, если они не соблюдали?
И первое, что я ответил на ваш вопрос, так, что хахоми, мудрецы, разошлись с вами, Шушана, во мнении. В этом смысле они разошлись. Вы с ними продолжаете, как я вижу, по лицу быть не согласны. Это ваше право.
Я согласна с мудрецами. Я просто вас спрашиваю, объясните.
Потому что я сказал, что закон Торы такой. Закон Торы такой, что независимо от того, где евреи живут, если они живут в Эрец Исраэль, должны соблюдать этот год. Закон написан в Торе. И там он так это трактует. Вот и все. Так и вам это может не нравиться. У вас другое прочтение. Я тут ничем не могу помочь. Я ничем не могу помочь. Я единственное могу сказать, что вот в Торе так написано. Мы прочли по-другому Тору. На что я говорю, что это, знаешь, мое прощение. Талмуд так учит. Все. Почему они были изгнаны из Эрец Исраэль? Это было больше, чем 10 причин. Больше, чем 10 причин было. что они были изгнаны. Наверное, кто, я полагаю, что кто-то вам на уроке где-то сказал такое, что вот...
Да, ну,
а, ну вот и все, на уроке кто-то сказал.
Я вам тоже сказал.
Файн, файн, на что я вам ответил? Вам рассказал такое. Я ссылаюсь на Талмуд, спросите любого, который так изучает Тору. Он вам это скажет. Это мецва, которая написана Торой. И в этом даже нет махлокис никакой. Какой-то рав так сказал, ну, а значит, я в нашем месте перестал ходить к одному рабу.
Когда в Эрец-Исраэль приезжает, и Рида, когда уезжает из Эрец-Исраэль.
Как это связано со Шмидтой? Только что на занятии...
Я просто спрашиваю другой вопрос.
А.
Почему называется Алия и Рида?
Вопрос, почему? Потому что Эрец-Исраэль стоит выше в духовном пространстве, чем другие земли.
Так зачем же приезжать в другое место, если здесь выше пространства?
Как это связано со Шмидтой? Как-то
это другой вопрос.
Другой. Так, на это я уже сказал, что спросите этого человека, который переезжает, и пусть он вам ответит. Вы не можете, понимаете, это очень важный момент. Когда, слушайте, когда человек начинает за другого решать, как ему жить, по-моему, с таким человеком что-то неправильно. Он что, Господь Бог, что ли? Он решает судьбу другого? И я не знаю, откуда такой рождается. Человек решает за другого, где ему лучше жить. Почему? Какие у него основания? Потому что видит духовное пространство, что ли, такой человек решает за другого. Он знает ситуацию, что ли, другого. Алия? Фай. Что, все люди, которые сюда приехали в Эрец-Исраэль, они получили алию? Полно людей, которые приезжают сюда, там они были религиозными, здесь перестали быть религиозными. Я знаю такие. Что, у них алия произошла? Там они выполняли мецвот, а здесь перестали выполнять. Какая это алия? Это или да? Это спуск. Разве нет? Дальше вы на какой-то лекции услышали другое. Значит, на всех разных лекциях говорят по-разному. Все. Дальше я излагаю точку зрения, которую придерживаюсь. Дальше, ну, да, да, все из уши, кто слышит, слышит, кто нет, нет.
Кто ввел то дополнение к молитве, которое все действительно читают?
Ну, это произошло исторически. Значит, это какой на каком-то этапе решили. Я могу узнать, на каком именно это этапе, но это уже было как бы после тфилы. Вот, на каком-то этапе это...
Нет какого-то конкретного человека?
Нет, это, ну, нет, это решено было, по-видимому, как-то коллективно, кто-то когда-то решил это. Так это вводится. Меня только поражает, что вот человек может слушать, не поражать, я понимаю, это, никакого поражения нет в этом месте, легко понять. Слушать, но как научили в детстве, так он и будет до гробовой доски считать. На то есть определенные причины.
Есть некоторый компромисс. Нельзя обсуждать что-то взятое, вырванное из контекста в одном уроке, приносить в другое, потому что сама, вот, сама проблема не видна. Так один вопрос, он вырван из контекста всего-навсего, какого-то урока.
Я не знаю, что было на тех уроках, я не могу сказать. Так, иначе, хорошо. Ну ладно, я вообще не сторонник обсуждать, что на других уроках делается. Мне вполне достаточно своих. Значит, всего хорошего. Смотрите, послушайте. Секунду, сядьте, секундочку. Смотрите, что получилось. Занятие про шалом. Чем оно кончилось? Смех в зале. Вот в таком мире мы живем. Понимаете? В таком мире мы живем. Молиться надо за шалом. Исследовать этому. Понимаете? Да, слушаю.
А можно вопрос?
Пожалуйста.
Но он не с этим покинет. Ну, может быть, но все равно вопрос, но он так отведет на чуточку, может быть, ну, даже не знаю. Смотрите, я вот однажды в Мидраше прочитала, я правда не помню, в какой главе, с чем это было связано. Но меня этот вопрос волнует. Скажите, пожалуйста, там говорилось об одном праведнике, раввине, который предстал перед Всевышним, и ему предложили либо геном, либо вернуться назад. Опять там выполнять, что он не сделал. И он выбрал геном. Скажите, пожалуйста, мой вопрос такой. Геном – это что, навсегда?
Значит, я не знаю, что это английский. Геном – это не навсегда. Это на какое-то время. У каждого свой срок там. Вот. И, но это не навсегда. Не навсегда. Навсегда – это, знаете, вот у Ойлам Хабо – навсегда. Геном – нет, он кончится когда-то.
Скажите, пожалуйста, он ограничен?
Там по-разному может быть. Есть концепция, что 12 месяцев, вот, есть 11, можно меньше, я полагаю, можно и больше прожить, там пробыть. Есть разные, так сказать, судьбы. А почему это вас, собственно, так интересует? Сколько месяцев там прожить? Какая им разница? Послушайте.
Потому что непонятно, ведь, понимаете, если правильно не выбирает без того, чтобы вернуться, но ему была такая честь предоставлена выбрать, и он выбрал гену, то, ну, я задумываюсь, я не знаю, мне не дано знать, правильно ли я живу. И я, как каждый еврей, хочет знать, ну а что такое гену? Ну вот, а может быть, там уже не так, что ненадолго, понимаете?
Ну, это будет, будущее покажет, так сказать. Я не хочу, чтобы вы на своем пути это... По-видимому, я не думаю, что вам это грозит, судя по всему. Но... Ладно. Всего хорошего. До следующего раза. В компьютере всего хорошего.
Спасибо.